В оставшееся время текст из книги пророка Исаии, 2 глава, 4 стих. «И будет он, Бог, судить народы и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Пророк Исаия, 700 лет до Рождества Христова. Братья и сестры, 2700 лет отделяют нас от времени жизни, служения пророка Исаии. И вот 2700 лет назад Бог дает видение пророку о времени, когда Бог обличит многие племена, когда народы перекуют мечи свои на орала, копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. И что такое история человечества, как прямое противоречие, прямое опровержение этого Божьего видения? История человечества во многом, брат и сестра, это история того, как мы учимся воевать друг с другом. Знаете, как-то из памяти выпал текст, параллельный текст из книги пророка Иаиля, который, в общем-то, характеризует жизнь человека до сих пор. Так? В третьей главе книги пророка Иаиля здесь звучит воинственный клич: «Провозгласите об этом между народами». «Приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, и пусть выступают, поднимутся все ротоборцы». Слушайте, «перекуют орала ваши на мечи, и серпы ваши на копья». Вот как-то выпал этот текст из памяти, из внимания моего, но у Иаиля звучит констатация того, что на самом деле происходит в истории человечества. «Перекуют орала ваши на мечи и серпы на копья». 2000 лет назад над нашей планетой Земля прозвучала чудесная песня ангельская, предлагающая народам Земли мир и Божье благоволение. И хотя с тех пор мир во многом стал христианским, мы можем назвать миллиарды последователей Иисуса из Назарета. Но что такое история человечество, как не история войн, которая воюет уже от имени воскресшего? Самые поразительные конфликты в истории – это конфликты, инспирированные религией, в том числе войны, которые велись и ведутся от имени Господа Иисуса Христа. Конечно, когда мы вспоминаем вот это времена лихолетия, то не у всех однозначное отношение к этим событиям. Как-то на библейском разборе накануне одна из сестер говорит: «А мой батька знал, что пойдет умирать. Знал, что не вернется, потому что отказался брать в руки оружие и, как потом узнали, был расстрелян. И в этом тоже память. И в этом зале сидят люди, чьи родственники прошли через мясорубку сталинских лагерей, которые сгинули в лагерях за свои убеждения, за свою веру. Вот история такая неоднозначная штука. Нам бы все хотелось видеть в одном свете. Очень непростое время было, когда, по сути дела, два тирана, две системы, очень похожие друг на друга, сошлись в этой смертельной схватке. Если есть понятие в Библии справедливой войны, если такая может быть, то это война, которая ведется для защиты собственной земли, своего дома, своего отечества. И вот недаром война эта в памяти в нашей сохраняется как Великая Отечественная, потому что с 1941 года это был новый этап во Второй мировой войне, когда на самом деле была поставлена со всей серьезностью вот вопрос выживания народа, право этого народа жить на земле на этой, говорить на родном языке. И поэтому и верующие в том числе, братья и сестры, с молитвой шли, защищая свое отечество. Многие на полях сражений обрели веру в Бога. Вспоминаю свидетельство Ивана Семеновича Гнеды, который долгое время трудился в нашем братстве. Когда в госпиталь попал, и вот знаете, он такой был, такого статного роста человек, и вот там за ним ухаживала медсестричка, которая привела его к Богу. И там он уверовал, в Ленинграде, в госпитале. И вот Иван Семенович, он интересно так говорил, знаете, я никогда не слышал ни одного хуления в адрес Бога там, в госпитале, в этих страданиях. Многие впервые начали обращаться к Богу, попав, пройдя через эту войну. И, собственно, и в стране-то нашей система атеистическая повернулась лицом к Богу, когда, не окончившись семинарию, Иосиф Джугашвили вспомнил, наверное, свое время учебы в семинарии в Тифлисе и разрешает открытие церквей, домов молитвы. Вот у нас есть «Братский вестник», журнал за 45-е годы. Конечно, там много чего, много пропаганды в том числе, но там отражено это время, когда верующие собирали средства на постройку санитарного самолета и собрали. Другие деяния были направлены на помощь фронту. Говорю об этом, повторяясь, чтобы сказать, что верующие, в том числе евангельские христиане-баптисты, принимали самое активное участие в этой брани, защищая свою родную землю. Когда был на Святой Земле, вот там пришлось быть на этой горе Масада. В 73-м году пали последние защитники этой крепости. Римлянам понадобилось 4 года, чтобы насыпать туда насыпь и подогнать глинобитные орудия и взять эту крепость штурмом. Они сломали ворота и не стали входить в эту крепость, думая на утро захватить оставшихся там людей. Там было, если я правильно помню, 1500 осажденных, мужчин, женщин и детей. И вот осажденные этой крепости Масада, последние участники восстания в Римской войне, решили покончить жизнь, но не достаться врагу. И вот для Израиля защитники крепости Масада являются символом стойкости, мужества. И они герои. И вы знаете, о чем думаю? Наш народ, мы с вами, проявляем удивительную, знаете, беспечность, забывчивость, небрежение о нашей истории. Да, она очень сложная, противоречивая история. Как я уже сказал, многие сгинули в этой системе, жестокой системе, подавляющей всякое инакомыслие. Но евреи с благоговением помнят 6 миллионов павших в этой войне. Почему же мы не должны помнить 27 миллионов погибших в этой войне? Народ, который забывает свою историю, обречен на умирание. Таким народом очень легко управлять. В Божьем видении есть это удивительное предвкушение времени, когда уже не будут учиться воевать. Вот одна из причин, по которой в нашем братстве есть учение о буквальном тысячелетнем царстве, не у всех это есть, братья и сестры, но одна из причин продиктована опытом, страшным опытом 20 века, потому что, Господи, Ты же сказал о том, что настанет время, когда не поднимет народ на народ меча, и когда они не будут учиться воевать. Когда это будет? Когда это будет? Как это будет, Господи? Потому что все, что мы делаем, мы отливаем сначала колокола, потом переливаем эти колокола в пушки. И это нескончаемый процесс. Повторяю, одна из причин, по которой ожидание тысячелетнего царства всегда было частью верования евангельских христиан-баптистов, заключается в том, что вот этот идеал когда-то должен воплотиться. Когда-то должен стать реальностью. И так наши деды, отцы понимали, что вот это время, когда вол будет играть с ягненком, лев там и так далее, это время описания вот этого миролюбимого царства, которое должно наступить. Знаете, если чему-то и научилось человечество, хочется надеяться, что научилось в результате второй, самой разрушительной войны в мире, то, наверное, научилось тому, что следующая война будет последней. При том наличии арсенала средств разрушения, если не дай Господь, следующая война, она будет последней. Иногда так, знаете, Бог с нами разговаривает языком ультиматума. И мне думается, что призвание церкви, в том числе молиться о благоразумии, власть придержащих, о том, чтобы поколение наших детей и внуков не знало ужасов войны. Вот от мамы, я думаю, что многие из вас, знаете, для того поколения самым страшным было, самым сильным желанием, лишь бы не было войны. Все остальное перенесем, вот лишь бы не было войны, да? Вот пусть Господь благословит нас помнить имена тех, которые сгинули на полях сражений. Пусть Господь благословит нас помнить о тех, которые еще живы, оказать им внимание, заботу, попечение. Братья и сестры, Господь идет к нам со словами мира, предлагает вот это новое видение, удивительное видение того, что настанет день и час, когда перекуют мечи свои на орала, копья свои на серпы, когда не будет народ учиться воевать. Пусть Господь благословит нас быть миротворцами, молиться о мире, возвещать людям об этом удивительном плане Божьем, план Божьего спасения, когда Он предлагает всем народам земли мир, благополучие, благоденствие. Пусть Господу, который любит нас, который заботится о нас, будет вечная слава за все. Аминь.